Сегодня в нашей программе информация об уникальной выставке. Почему уникальной? Это выставка скоротечная. Экспресс-выставка в Юрмальском музее, которая вот сегодня, 11 ноября, открылась и продлится до 24 числа. Всего лишь неделя. И мы сегодня говорим, по сути, об одном предмете и, по сути, об истории одной семьи. Но я подумала, что вообще, несмотря на то, что это не глобальная большая выставка в огромных залах, это так важно, когда мы говорим не вообще в большом понимании об истории, но мы касаемся истории одной семьи. И это, наверное, самое важное. Особенно тогда, когда наши слушатели, мы задаем себе вопрос, кто я в этой стране, кто были мои предки, что будет дальше. Итак, выставка называется «Военный орден Лачплесиса, номер 1165». Что это такое? Кто предоставил этот уникальный экспонат для Юрмальского музея, расскажет нам историк, исследователь Юрмальского музея Лига Страсда. Здравствуйте и с праздником!
Здравствуйте, вас тоже. Поздравляю с праздником. Да, и именно один предмет и один номер, уникальный номер, и этот номер ордена. Каждый орден, который был выдан за отвагу или за какие-то другие, ну, опалный, он был с уникальным номером. И этот номер особенный принадлежит одной нашей героине, герою освободительной войны, Валерией Вещуной. Когда она поженилась, у нее была еще одна фамилия, Янсон такая.
То есть это орден женщине вручили в свое время?
Да, это уникально еще в одном смысле, потому что, да, ордены, вообще военный орден Лачплеша получили вместе все больше, чем 2000 людей, но вот именно те, которые получили третью степень, это степень, та степень, которую получают именно за боевые...
Ну, заслуги, да.
Да, за боевые заслуги, получили 2073 ордена было выдано. И только три ордена было выдано женщинам. И вот Валерия Вещуна одна из них. И это особенно уникально, потому что ордены с тех пор не так уж много сохранились. Они обычно являются экспонатами или музеев, или, может
или
быть,
аукционов.
Да, и да. Коллекций. Их не так много. Так что мы очень счастливы, что у нас получилось достать для общественного осмотра этот орден.
Ну и рассказать эту историю об этой уникальной женщине.
Да, женщина.
А фотография там есть. А она же просто красотка.
Она очень, да, не только что хорошо выглядит, но она очень такая особенная личность. Я немножко в кратких словах расскажу немножко о ней.
Но очень интересно. Во-первых, какое это время было? Вообще-то женщины тогда не занимали первые места в общественных каких-то вещах. Тем более на фронте там кино посмотришь, вообще не пускали их никуда.
Ну, да, если мы говорим про Валерию, тогда нужно отметить, что слово «женщина» к ней еще как бы так осторожно относилось, потому что она вступила в армию только в 17 лет. Ей только исполнилось 17 лет, и она сразу вступила в армию. Она стала «брюпратигайс».
Добровольцем.
Да, она стала добровольным военным или солдатом 6 дней после того, как ей исполнилось 17 лет. Она была гимназисткой, она училась в Риге, второй гимназии, но, как она сама потом рассказывала, ей не было до учебы. Эта осень была такая, что она совсем не могла концентрироваться на учебу. Рига, именно старая Рига, была полна солдатами, которые обороняли правый берег Даугавы, и она к ним как-то присоединилась, она подружилась и поняла, что она хочет в армию. Что
в общем,
она хочет...
боевая девушка,
да,
была.
Абсолютно боевая девочка. Девочка или, ну, девушка, можно сказать. Ну да, и этот случай, за который она получила свой боевой орден, военный орден, он случился довольно скоро после того, как она вообще вступила в армию. В описи, когда выдают орден, тогда дают и описи о том подвиге, который, ну, совершил этот
герой.
Герой, да. И это случилось 19 ноября 2019 года. Это совсем не так, да? Если она в октябре встала в армию,
да,
поступила в армию, так это, ну, неполные 2 месяца. Но именно что случилось, я узнала от нее дочки. Потому что опись совсем, которая официальная опись, она такая, она очень, ну, как бы...
В общих чертах,
в общих чертах, и да, там описано, что она проявляла особенную смелость, но что-то там именно случилось, было так совсем непонятно. И я спросила, я делала интервью с ее дочерью, и она рассказала, как мама ей и брату рассказывала про свой подвиг, и они даже в советское время, уже когда мама была в пожилом возрасте, они на машине ехали смотреть то место, но ситуация была другая, уже берега Лелупе были измененные, и они не нашли этого дома. Но в кратких словах, что там произошло? Они находились на позиции на правом берегу Лелупе. Это место, ну, трудно его определить, на карте это можно так видеть, но там есть такое место, где маленькая река Света попадает в Лелупу, и там по берегам реки, ну, они позиции делились. С одной стороны латышское войско, с другой стороны бермонтовцы. И был закончен бой, и уже обе стороны, ну, как бы разошлись, стрельба закончилась, но была такая ситуация, что дочка рассказывает, что у них были, которые попали с ранениями, там была такая ситуация, что было трудно слушать, как они, им нужна была какая-то помощь, нужно было что-то делать. И ее мама поняла, что нужно как-то идти вперед. И она своему командиру рассказала, что она знает, что она жила очень близко к Лелупе. И
ведь... Она сама юрмалчанка, вот
она
важный факт.
Она сама из Булдуры, да, она сама жила у берега Лелупе, и она очень хорошо понимала, ну, характер реки. И она увидела, что река замерзает, но она замерзла не в таком... не в таком состоянии, что можно перейти.
Лед еще не крепкий, да?
Не крепкий совсем.
Ну, конечно, ноябрь.
И пешком это было не преодолеть. Но она рассказывала дочке, что она подумала, что она может перелезть. Ну, как бы на четвереньках или на животу.
Ну да,
перелезть.
Женщина. Ох, женщина. Она девушка. Но... Сколько там она весила? Может быть, 50 килограмм максимум.
Да, и они так... Она это все рассказала, этот план рассказала командиру, и они поняли, что это можно сделать. И трое, она была первая, и еще два других парня, и они перелезли эту реку и нашли этот дом, ну, увидели этот дом, где располагался, ну, противник. Они думали, что река их так хорошо защищает, что они не поставили стражу. И когда они поняли, что стражи там нет, то маленькими группами они могли, латышские войска могли перебраться
и напасть, да,
и напасть на этот дом. И они достали много оружия, и они взяли в плен тех военных, которые там были. И это был, ну, как бы сдвиг вообще в таком... Ну, как,
наступательный.
Да, такой, наступательный, да. Сдвиг, они были как бы первыми, да. И на, ну, вот этот подвиг потом уже... Там довольно сложно, как распределяется, ну, которое действие есть подвиг и которое нет. Но вот, наверное, потом высшие командиры все это решили, что это было очень важно, и, да, ее наградили этим орденом.
Вот, вот чисто женский подвиг. Все сама придумала хитростью, мудростью, ловкостью. И в результате большой успех.
Да, ну, конечно, мне как историку нужно сделать замечание, что это наша интерпретация о том, что случилось, потому что нет таких документальных свидетелей, что именно так было. Но я полагаюсь на те слова, что мама говорила своим детям.
Я, ну, я тогда, тоже доверяю этим
тогда,
словам.
Ну, не врут обычно родители, о самом важном они не врут. И вот дочка, которая уже тоже, ну, в пожилом возрасте, но очень-очень такая дзивеспрецига. И она передала, ну, этот рассказ мне, как представителю музея.
Но
и...
без этого рассказа, на самом деле, не так было бы интересно смотреть на этот орден.
Ну, эта история только подтверждает то, что я узнала про личность Валы, Валерии Вещуны. Она была очень-очень живучая, такая, очень с большой силой, энергией и парлицей, ну, такая, да.
Уверенная. Да,
да, уверенная в себе и в том, что она делает. И то, что дает такой очень оптимистический, ну, такой оптимистический взгляд на то, как мы будем как нация, как государство развиваться, это то, что Валерия не только сделала один подвиг и потом жила, ну, такой спокойной, тихой жизнью. Нет, так не было.
Нет, ее уже не переделаешь.
Она, да, после войны демобилизировалась и закончила гимназию. Так что она пошла воевать с гимназией, она не закончила это, но после войны она закончила? Она закончила третью Рижскую гимназию и закончила так хорошо, что смогла поступить в Латвийский университет, юридическую специальность. И она долго училась и закончила и получила квалификацию юриста и адвоката. И в своей жизни она была очень в многих ситуациях, где она в таких активных действиях одна женщина среди очень много мужчин.
Но ее это не смущало, думаю.
Нет, не смущало. И вот такой пример, что она баллотировалась в Рижскую думу. Да, тогда тоже были выборы на Рижскую думу, ну, на городских думах. Она была кандидат на пост депутата в Рижскую думу. И тот список, от которого она шла, он был очень большой, 90 человек в 28 году. И она была одна женщина между этими всеми 89...
Ну, почти сотня мужчин, да.
Да, почти все. Ну, конечно, она не стала депутатом, но это уже не ее вина, а, ну, там, ну, была такая система, что вообще женщины мало становились депутатами, но она два раза это делала, так что можно сказать, что она была и политически активная. И это очень хорошо характеризует ее жизнь. Так что это очень хороший повод, чтобы сделать выставку про нее. Конечно, такие люди, как Валы и Валерий Ващун, они, ну, ждут, когда о них сделают, ну, такие побольше расследования, и, может быть, даже книгу кто-нибудь напишет, да? Так что я думаю, что
она... А может, тут фильм можно снять?
Я думаю, что можно
это
снять.
Это очень интересный,
да,
сюжет.
Потому что если мы посмотрим на фотографии, она очень привлекательная женщина. Это тоже не важно. Видно, что всю жизнь она, ну, как бы смотрела за собой, следила за собой. У нее всегда на фотографиях бусы. Ну, конечно, когда она сидит со своим внуком на лавочке в саду, тогда, конечно, она не в бусах. Но все равно такие официальные фотографии очень такие привлекательные, такие собранные. Так что...
Они тоже будут представлены в этой небольшой экспозиции. Да, мы увидим героиню.
Да, вы увидите героиню в нескольких фотографиях. Да.
Ну вот эта экспресс-выставка с 11 ноября до 24 числа в Юрмальском музее. Конечно, мы встречаемся сегодня с историком, с представителем музея, я не могу не задать вопрос, а что же дальше, потому что уж очень коротка эта выставка, но очень к месту. А вы, я думаю, тем временем готовитесь уже к следующей теме, и тема эта опять-таки, ну, скажем, праздничная, юбилейная.
Да, два дня спустя, 13 ноября, в Юрмальском музее откроется следующая выставка про то, что было перед тем, как Юрмала стала самостоятельным городом.
А была она Ригой?
Была она районом Риги. Но в наши дни в Юрмале собрались не только одна Юрмала, но и Слуока, и Темери. Они были постоянными такими особенными местами, городами. Ну вот, и в 1959 году эти все три места были собраны вместе, и сделался тот город, который мы знаем сегодня.
Географический, топографический.
Называется Юрмала.
Вот. А что же будет в той выставке, которую вы готовите? То есть, получается, 65 лет этой, по новой формуле, Юрмале.
Да, но в этой выставке, которая называется «1 плюс 1 плюс 1 – это 1», мы хотели немножко посмотреть, что же было перед тем, как все эти три единицы соединились. И мы нашли фотографии в фондах нашего музея, и не только, фотографии и предметы, которые, ну, как бы характеризуют те места. Еще очень интересный момент такой, что мы сделали опрос у юрмальчан, которые помнили ситуацию перед этим случаем. Конечно, это люди пожилые, ну, лучше, если они уже за 70, тогда они нам могли рассказать, как они тогда чувствовали это соединение. Или это было, или это очень важно, или это прошло как бы невидимо.
Ну да, только на бумаге.
Да, и еще мы спрашивали, что люди считают центром Юрмалы. И тогда...
А мы знаем, что Юрмала – это растянутая такая сосиска вдоль берега моря.
Именно. И это было очень интересно, что юрмальчане, они такие старые юрмальчане, что они говорили. И вот эти ответы вы увидите в выставке.
Любопытно,
да,
любопытно.
Это очень хорошо.
Я не думаю, что обязательно все говорили про Дзентери и Майери.
Нет, конечно, нет. Но я больше не расскажу.
Все, не будем спойлерить, да. Не будем. Да, вот приходите и увидите. Конечно, говоря о праздниках, мы выделяем определенные темы, но поскольку я встречаюсь с историком, а могу ли я задать вопрос о лично ваших исследованиях? Что интересует вас сейчас? Может быть, это планы на 5 лет вперед? Может быть, это то, что вы вообще делаете для себя? Ужасно интересно.
Спасибо за вопрос. Очень-очень хороший вопрос. Ну, я не только работаю в музее, я еще учусь в докторантуре Латвийского университета, и моя тема касается рыбаков. И это очень интересно в плане того, какое место занимали рыбаки не только в Юрмале, но
не главном, только в Юрмале, да, главном, на Рижском побережье тоже, да.
Да, да, в главном образе в Юрмале, потому что там очень сходятся темы, вот этот курорт, который был с одной стороны, а с второй стороны это было место, где рыбаки выходили в море, ловили рыбу, приходили обратно, ее торговали.
Да. И частенько это все было в одно время. Я даже вот на обложке книги, посвященной истории Вецаки, размещена открытка старинная, но это уже не Юрмала, а Вецаковское, да, побережье, где и прогуливающиеся,
и
отдыхающие,
да,
в белой рубашечке и в штанишках закатанных таких, и рыбаки как раз приходят, наверное, с моря,
да,
и
да,
подпись «Ловля лосося».
Именно так и было, и так и было в Юрмале. Но это еще такой феномен, который не раскрыт еще до конца, и на нем не было соострено внимание. И я хотела эту тему как бы поднять и рассмотреть. Я еще наполовину своей работы, но работаю в Юрмале и делаю те задания, которые нужны для музея, потому что мы делаем выставки, мы делаем даже какие-то публикации, но я все равно всегда смотрю и на этот аспект. Да, мое мнение такое, ну, то мнение, которое сложилось у меня, пересматривая документы и фотографии, и слушая воспоминания, что жизнь в курорте была такая, как бы слоненый пирог.
Да.
Там были и красивые дамы в белых платьях, и
в шляпках, и с зонтиками
от солнца. И в то же время там была полноценная рыбаческая такая жизнь.
Ну, отрасль, которая, да, скажем.
Да, отрасль, угу, да. И они жили как бы параллельно. Это было как бы параллельно. И это даже делилось на время суток, когда были одни у моря, когда другие. Но были и ситуации, когда были и те, и другие.
Ну а к чему придет ваше исследование? Может, к книге?
Надеюсь, когда-нибудь. Но, конечно, я соостряю и свое внимание не только на рыбаках как-то очень давно, да, прошлое, где-то в романтическое прошлое. Я хочу посмотреть и на рыбаках, которые были в советское время и были в колхозе. И как действовал этот колхоз, и что это означало, и как это все закончилось. Это, ну, такое большое, но вся тема крутится вокруг рыбаков.
Значит, что мы можем сказать нашим слушателям? Если в их семейных архивах есть что-то, связанное с этим делом, пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, что можно вас найти в музее.
Да, обязательно.
Да,
я была очень-очень рада.
Лига Страсда,
Юрмала, ЛВ.
Вот, yeah. Да, пишем, может быть, делимся фотографиями, воспоминаниями и помогаем изданию будущей книги.
Ну, большое вам спасибо.
Ну, я с удовольствием поздравляю вас и с этой идеей, воплощением этой идеи знакомить через орден. Казалось бы, это так пафосно, это так официозно, но мы знакомим с реальным человеком, с ее характером, с ее внешностью, ее семьей. И мне кажется, это самое главное, когда ты видишь перед собой пример реальный, живой, да еще и такой симпатичный.
Да, но я еще хотела сказать, что не только эта история, но и сам предмет. Этот предмет
тоже
не
редкость.
Находится в музее. Он находится дома, в этой семье. И это довольно большая редкость. Просто видеть настоящий орден, как он выглядит. И это как бы дух истории, который мы видим от этого ордена, он тоже очень важен. Так что я всех приглашаю посмотреть на оригинальный орден, не только на фотографии. Так что...
Тогда встретимся в Юрмальском музее. Напоминаю, с сегодняшнего дня и до 24 ноября можно орден увидеть собственными глазами. Ну, а Лигу Страсду благодарю за эти интересные истории и пожелаю личных достижений.
Большое спасибо.